Марусин по-прежнему усмехался.
«Абсолютно точно, отец-капитан. Небесные врата — это сущий ад, ядовитая атмосфера, кислотные дожди, серные трясины. Планета так и не оправилась от нападения бродяг. Однако его святейшество полагает, что такие миры следует передавать под опеку частным лицам. На небесных вратах, по счастью, сохранились залежи тяжелых металлов. Поэтому мы продали планету».
На этот раз Де Соя все-таки моргнул. «Продали? Всю?» Марусин фыркнул.
«Мы продали ее Opus Dei, отец-капитан», — пояснила адмирал Ву.
Де Соя ничего не сказал, но молчание не означало, что он все понял.
«Opus Dei — религиозное объединение», — добавила Ву. «Ему...» Ему почти 12 столетий. Основано в 1920 году от Рождества Христова. За последние несколько лет стало не только могущественным союзником Святого Престола, но и достойным соперником гильдии торговцев.
А, понятно. Отец-капитан Де Соя вполне мог представить себе, как религиозное объединение покупает целую планету. Но чего он представить себе не мог? Так это каким образом торговцы не придушили в зародыше столь серьезного соперника? Нет, так не бывает. Он повернулся к адмиралу Марусину. Последний вопрос, сэр. Адмирал бросил взгляд на комлок и коротко кивнул. «Я не служил на флоте 4 года», — тихо произнес Де Соя. «Все это время я не носил форму, не отслеживал новые технические достижения. Мир, где я совершал священническое служение, был так далек от всех текущих событий, что я с таким же успехом мог бы все эти 4 года провести в криогенной фуге. Разве можно доверить мне командование новым архангелом, сэр?» Марусин нахмурился.
«Мы быстро введем вас в курс дела, отец-капитан. Командование флота знает, что делает. Вы отказываетесь от назначения?»
Мгновение отец-капитан Де Соя медлил. «Никак нет, сэр», — наконец сказал он. «Я ценю доверие, оказанное мне вами и Священной Империей. И сделаю все, что в моих силах, адмирал». Де Соя прошел двойную школу послушания, как иезуит и как офицер флота его святейшества.
«Не сомневаюсь, Федерико. Мы рады вашему возвращению. Если не возражаете, нам хотелось бы, чтобы вы оставались в ректории легионеров на Пасаме, пока мы не будем готовы отправить вас на ваш корабль».
«Проклятие», — подумал Де Соя, — «опять под арестом у проклятых легионеров».
«Конечно, сэр», — сказал он вслух, — «там уютно».
Марусин снова посмотрел на комлок. Очевидно, аудиенция заканчивалась.
«Какие-нибудь просьбы, отец-капитан?»
Де Соя снова помедлил. Он знал, что просить не следует, это не принято, и все равно сказал. «Да, сэр, есть одна. На Старом Рафаиле со мной служили 3 солдат. Швейцарские гвардейцы, я забрал их с Гипериона. Стрелок Реттик, да, он погиб, сэр. Но сержант Григориус и капрал Ки были со мной до конца, и я хотел узнать...» Марусин кивнул.
«Вы хотите, чтобы они были с вами на Новом Рафаиле?» «Вполне обоснованно. У меня был кок, которого я таскал с собой с корабля на корабль. Беднягу убили во 2-й битве в угольном мешке. Я ничего не знаю об этих людях», — адмирал посмотрел на Марджет Ву.
«По счастливой случайности, отец-капитан», — проговорила та. «Повторно изучая ваше дело, я просмотрела файлы. Сержант Григориус проходит службу на кольце Ламберта. Не сомневаюсь, что его перевод будет рассмотрен. Что касается капрала Ки, боюсь...»
Де Соя почувствовал дурноту. Ки был с ним на роще богов. Григориуса тогда пришлось после неудачного воскрешения оставить в саркофаге. И в последний раз он видел неунывающего коротышку капрала после возвращения на Пасом, когда полицейские увели его в другую камеру. Де Соя долго тряс ему на прощание руку и уверял, что они непременно еще встретятся.
«Боюсь, что капрал Ки погиб 2 стандартных года назад», — договорила Ву. «Был убит во время нападения бродяг на клин Стрельца. Насколько я поняла, его наградили серебряной звездой святого Михаила. Посмертно, разумеется».
Де Сойо скорбно кивнул.
«Благодарю вас», — сказал он.
Адмирал Маруси надарил Де Сойо отеческой улыбкой государственного деятеля и протянул через стол руку.
«Удачи, Федерико. Задайте бродягам жару на своем Рафаиле».
Штаб-квартира гильдии торговцев располагалась не на самом Пасаме, а в точке Лагранжа, в 60 орбитальных градусах над планетой. Между миром Ватикана и гигантским полым Тором, углеродным бубликом 270 метров толщиной, около километра в высоту и 26 километров в диаметре, дрейфовала половина имперских орбитальных баз. Как-то раз Кензо Исадзаки вычислил, что ракета, запущенная с Тора торговцев, будет уничтожена ровно через 12,06 наносекунды. Кабинет Исадзаки, светлая луковица на длинном угольно-черном стебле, возвышался на 400 метров над внешним ободом Тора. Оболочку луковицы при желании можно было затемнить. Сегодня она была прозрачной, если не считать одну секцию, поляризованную, чтобы приглушить нестерпимый блеск желтого пасамского солнца. Из-за вращения Тора кабинет время от времени попадал в его тень, и тогда в бездонной черноте космоса зажигались звезды, словно кто-то отдергивал тяжелую штору, а за ней — тысячи ярких, немигающих свечей.
«Или мириады костров во вражеском лагере», — подумал Исадзаки, когда в 20-й раз за день наступила тьма.
Сегодня, когда стены были абсолютно прозрачны, его овальный кабинет казался островком, затерянным в черной безграничности космоса. Сверкали звезды, серебрился вдали Млечный Путь. Но отнюдь не это привычное зрелище занимало сейчас мысли главы гильдии торговцев. Среди звезд мазками исполинской кисти были прочерчены выхлопы трех грузовиков. Исадзаки настолько наловчился определять по ним скорость и расстояние, что сходу мог сказать, что это за корабли и когда они пришвартуются. Молдахарда заправился от газового гиганта в созвездии Эпсилона Эридана, и его след был краснее обычного. Капитан Эммы Констант, как всегда, спешила доставить на Тор свой груз — стратегически важные металлы с Пегаса-51, а потому тормозила с превышением всех допустимых норм. Самый короткий хвост принадлежал Элимузинерии Апостолика, только что вышедшей из состояния S+, после квантового прыжка. Исадзаки знал наперечет все 300 выходных апертур в этом секторе и мгновенно определил, что она прилетела из системы Возрождения. Тем временем из пола возник прозрачный цилиндр лифта, и звезды осветили пассажира. Исадзаки знал, что цилиндр прозрачен только снаружи. Он набрал код, и дверца кабины отъехала в сторону. Из лифта вышла Анна Пелликоньяни. По команде Исадзаки Искин бесшумно закрыл за ней дверь. Даже не взглянув на звездное небо, ближайшая помощница и протеже главы гильдии подошла к столу.
«Добрый день, Кензо-сан».
«Добрый день, Анна». Он жестом указал на самое удобное кресло. Коньяни покачала головой и осталась стоять. Она никогда не садилась в кабинете Исадзаки. Исадзаки никогда не забывал предложить ей сесть.
«Месса конклава скоро закончится», — сказала Коньяни.
Исадзаки кивнул. В то же мгновение Искин затемнил стены кабинета и включил трансляцию с Пасама. Собор Святого Петра этим утром переливался алым, пурпурным, черным, белым. 83 кардинала, прибывших на конклав, подходили к причастию, возвращались на свои места, преклоняли колени, молились, вставали, пели. А позади толпы кандидатов на папский престол стояли сотни епископов и архиепископов, диаконов и сотрудников курии, военачальников и гражданских администраторов, делегаты от доминиканцев, иезуитов, бенедиктинцев, салезианцев и единственный представитель немногих оставшихся францисканцев.